Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа и 100 вопросов атеиста. И эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать. Мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, то тоже добро пожаловать. Давайте его вместе обсудим. Давайте посмотрим, что мы можем на него ответить. Итак, вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять комментарии на нашем сайте theos.fm, theos.fm. Там будет вот такая полоска «Слушать эфир, задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Последняя буква «Y», как русская «У». Итак, добро пожаловать и ждем ваших вопросов. А пока мы их ждем, я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир, благодаря которым работает вообще вот и радио «Теос», конкретно вот эта передача. Как поддержать нашу передачу, вы увидите на нашем сайте theos.fm. theos.media, там будет такая заметная достаточно кнопка. Если вы хотите поддержать вот конкретно эту передачу, то наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа, Сергей Худиев, Теос Медиа. И первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи, там вы увидите, как ее поддержать, и тут, знаете ли, с миру по нитке, и мы продолжаем наше вещание. То есть мы существуем благодаря вашей поддержке, и большое вам за это спасибо. Итак, у нас уже появились вопросы. Так, как вы относитесь к тому, что так называемый мистический опыт сознания Божьего присутствия и тому подобное можно вызвать при помощи препаратов типа ЛСД или воздействуя на мозг магнитными полями? Слышали ли вы про так называемый шлем Бога?
Слышу.
Знаете, вот как... Правда, я не пробовал, конечно, никогда в жизни ЛСД, не слава Богу, но... Вспоминается старый анекдот: пробовал то и другое, разница колоссальная. Понимаете, мистический опыт и измененное состояние сознания – это разные вещи. Прежде всего, мы должны определить, а что такое мистический опыт? Бывают измененные состояния сознания, когда человек голодает, сильно не выспался, принял какие-то вот эти вещества, которые изменяют работу мозга, еще каким-то образом он повредился. Там как-то он нарушил нормальную работу мозга, у него от этого измененное состояние сознания. Но это не мистический опыт, это абсолютно не то. Люди, да, склонны бывают называть любое измененное состояние сознания мистическим опытом. Но если человек, не знаю, у него белая горячка, ему приходят зеленые черти, это не мистический опыт. Поэтому говорить, а вот там у человека могут быть галлюцинации, если он там чем-нибудь отравится, следовательно, мистический опыт – это тоже галлюцинация, это ошибка в логике. В Священном Писании мистический опыт – это вообще не про измененное состояние сознания. Встреча с Богом, она опознается по своим результатам, по своим плодам, по тому, как изменилась жизнь человека. Святой апостол Павел говорит: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Вот если человек был преступник в тюрьме сидел, я знал такого человека, двоих, по крайней мере, один был бандит, другой мошенник. Вот человек был профессиональный преступник, и он в тюрьме покаялся, он вышел на свободу совершенно другим изменившимся человеком. Вот это мистический опыт. А вот это он что-то пережил. А что человек что-то принял у него глюки, ну глюки и что? Понимаете, глюки не являются мистическим опытом. Глюки являются глюками. Это совершенно другое явление. И я знаю, что, да, было целое движение, по-моему, психоделики это называется. Люди думали, что употребление галлюциногенов типа ЛСД, оно расширяет сознание, оно там помогает ему видеть что-то, вот осознать какие-то глубины реальности. Но на самом деле это... Я не думаю, коротко говоря, что это связано с какими-то глубинами реальности. Это просто вот препарат нарушает работу мозга. Из-за этого, из-за того, что у человека мозг временно барахлит, у него там крыша едет, и если он настроен заранее пережить какой-то опыт, но он его будет вот так переживать, так интерпретировать. Это как шаманы, которые вот тоже популярны у нью-эйджеров сейчас. Это айваска, это такой наркотический отвар, который тоже вызывает галлюцинации. И когда человек пьет этот, уехал в Южную Америку, там в джунглях сидит со всеми песнями и плясками, пьет этот отвар, ему должны явиться духи. Ну да, являются духи. Но это не имеет отношения к духовному опыту, как его понимает христианство. Вот абсолютно чуждая христианству вещь – это пытаться вызвать духовный опыт подобными вещами. Или там ЛСД, или холотропным дыханием, или там еще каким-то способом поломать себе мозги. Нет. Вот нет такого христианства. Поэтому это не имеет никакого отношения к христианскому духовному опыту. Христианский духовный опыт – это... Он предполагает возрождение, он предполагает изменение характера и личности человека. Когда человек бедный употребляет всякую химию, ему уносят крышу, он начинает глюки видеть, и эти глюки он интерпретирует как какое-то откровение, ну что сказать, бедный человек ошибается, не надо так делать, это... Совершенно не зря запретили, это плохо очень. А на самом деле в христианстве полностью отсутствует технология. Я знаю, что есть вот в том же New Age, там много места уделяется технологии, как привести себя в соответствующее там, духовно-психологическое состояние, что если... не знаю, там очень часто дышать, слушать какие-нибудь барабаны, у тебя там разовьется гипоксия, значит, поедет крыша, грубо говоря, и ты что-то там, какие-то глюки увидишь. Вот это то, что присутствует в разных шаманских практиках древних, но это абсолютно чуждо христианской вере. Абсолютно. Вот ничего похожего нету и ни в какой христианской традиции. Христианство призывает, наоборот, к трезвению, к тому, чтобы ты находился в ясном сознании. Вот всякая такая дурь, когда человек как-то выводит из строя свой мозг, и у него там какие-то измененные состояния сознания, это что-то абсолютно не имеющее ничего общего с христианской традицией. Что касается воздействия магнитными полями там, на мозг, ой, это очень старая утка. Ну, не то, что утка. Был такой шлем Бога, который сделали двое канадских энтузиастов. И они говорили, что если на человека этот шлем надеть, включить там магниты, встроенные в этот шлем, то у него возникает чувство таинственного присутствия. Ему начинает казаться, что в комнате кто-то есть. Что кто-то, какое-то таинственное духовное существо. И они говорили, ну вот видите... Вот, все ваше сознание Божьего присутствия – это такой переглюк. Ну, и это разошлось. Была куча публикаций на эту тему. Вы можете поискать «Шлем Бога». Потом группа шведских ученых решила повторить эксперимент. Но они решили сделать более чистый эксперимент. Они просто решили, что не сам экспериментатор неподопытный, они не будут знать, включены магниты или нет, и что я там должен увидеть. Просто человек одевает на голову шлем и просит сообщать вот о его переживаниях. И вот оказалось, что если человек заранее ему не сказали, ты должен испытать мистические переживания, он ничего и не испытывает. То есть там дело было не в магнитных полях, а во внушении. Но вот этот опровергающий шведский эксперимент, он получил, естественно, гораздо меньшую известность, и поэтому до сих пор по интернету бегает этот шлем Бога, что вот якобы мистические переживания можно вызвать магнитными полями. Илья пишет, купить невозможно, заслужить нужно. Есть вещи, которые невозможно купить за золото. Это и настоящая дружба, преданность, вера, честь, достоинство, уважение, спокойствие, смелость, любовь, многое другое. Все это нужно заслужить, ничто из этого не дается просто так за красивые глаза. Ну, по-моему, этот вопрос возникал, но я на него обязательно отвечу. Может, как-то, значит, как-то его пропустили. Значит, невозможно заслужить любовь. Если вы заслужили любовь, то, ну, возможно, немножко другое явление. Оно тоже неплохая справедливость, когда к вам относятся в зависимости от вашего, от того, как вы себя ведете. Если вы хороший работник, вас повышают по службе. И это, в этом нет чего-то плохого, но общество так устроено, да, вот для того, чтобы вам зарплату хорошую платили, вы должны добросовестно трудиться, вы должны быть надежным, вы должны все качественно делать. Это нормально, это неплохо. Но благодать работает не так. Благодать Божия спасает человека, который находится в состоянии падения. Когда я работал в христианской библиотеке, у нас собирались анонимные алкоголики. Это вот такая группа взаимопомощи, в которую ходят люди, которые, вот, соответственно, алкоголики. И это были люди, которые очень сильно пали, которые были близки к смерти, которые все пропили, которые потеряли семью, работу, которые кто-то в тюрьме побывал. В общем, люди, которые на почве этого своего алкоголизма очень сильно упали в социальном положении, здоровье себе погубили, разрушили все связи с близкими. В общем, им осталось только помереть. И они ко мне были нужны там в качестве работников. Какие из них работники? Это люди, на которых нельзя полагаться. Но оказалось, что вот есть Бог, который ищет их спасти, который их спасает, который их возвращает к человеческой жизни. Потому что даже в этом падшем, разрушенном состоянии, когда они все отвернулись, Богу они все равно нужны. И вот благодать Божия, она на нас простирается не потому, что мы хорошие, не потому, что мы этого заслужили, но потому, что мы в ней нуждаемся. Святой апостол Павел говорит, ибо мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, рабы похотей, различных удовольствий, жили в злобе и в зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которую бы мы створили, но по великой своей милости, банию возрождения, обновления Святым Духом. То есть мы грешники, мы падшие существа, мы повреждены грехом. В некоторых этот грех, это повреждение явно. Ну, если человек там тяжелый алкоголик, или он в тюрьме сидит, он совершил какие-то преступления, в тюрьме сидит, или еще как-то его жизнь под откос пошла. Но Библия говорит, что грешники не только люди, которые вот так явно выпали из социума, а вот мы все грешники, мы все отпали от Бога, мы все нуждаемся в прощении, мы все нуждаемся в Его милости, и мы не можем ее заслужить. Мы можем только ее принять даром. Это фундаментальная вещь в Евангелии, что ты не можешь прийти к Богу и сказать, вот там все мои медали с выставок, что я большой молодец, потому что ты не молодец. Если ты думаешь, что ты молодец, ты сильно ошибаешься. Ты можешь прийти к Богу и принять Его прощение. И, знаете, в Евангелии есть люди, которые явные грешники. Это там блудницы, ну, проститутки, если говорить вот менее таким библейским языком. Мытари, то есть кто? Ну, это вымогатели, сборщики налогов, там, насквозь коррумпированные. Разбойники, всякие мерзавцы, в общем. И есть фарисеи, которые стараются вести нравственную чистую жизнь. И Христос говорит фарисеям, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Почему? Потому что мытари и блудницы, они в состоянии догадаться, что их жизнь пошла наперекосяк, что они в плохом состоянии находятся, они пали. И поэтому они могут это признать и обратиться к Богу. Фарисеи, у которых все ну, внешне в порядке, они добропорядочные члены общества, им труднее поэтому принять милость Божию. Вот именно потому, что они думают, что с ними есть в порядке. Библия говорит, что мы все согрешили и лишены славы Божией. Мы все не в порядке. И иногда для того, чтобы это заметить, ну да, человек сталкивается вообще с тем, что он под забором вот-вот умрет. Иногда все в порядке, вроде социальный человек благоустроен, но он все равно грешник, он все равно отпал от Бога. И мы призваны обратиться к Богу, обрести в нем жизнь вечную, блаженную. И мы обретаем ее даром, мы ее не заслужили. И часто так бывает, человек говорит, там мне не в чем каяться. Он имеет в виду, что я не нарушал уголовный кодекс. И вполне может быть, что да, с уголовным кодексом все в порядке. Но грех – это не нарушение уголовного кодекса. Это то, что мы выбрали, в принципе, ложную дорогу в жизни. Мы поставили себя самих владыками в нашей жизни. Мы сами для себя решаем, что хорошо, что плохо. И когда мы признаем, что мы заблудились, мы приходим к Богу, мы понимаем, как мы должны жить. И тут мы начинаем видеть, что да, мы наломали дров, да, мы согрешили. И мы начинаем понимать, что мы нуждаемся именно в том, чтобы нас простили и приняли даром. Не потому, что мы это заслужили, но просто потому, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Что мы получаем это просто в подарок, как что-то такое, что мы не заслужили и не могли заслужить. Так, кто хочет проповеди читать людям, тот есть не должен слаще, чем они. Вы с этим согласны? Нет. Ну, по двум причинам, понимаете, во-первых, истина проповеди о Христе, она не зависит от того, кто там слаще ест. Понимаете, то, что Бог существует, то, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых, вот это реальность, это то, что произошло на самом деле. Вот если у меня учитель географии говорит, Волга впадает в Каспийское море, то тут вопрос о том, о его личных достоинствах вообще не имеет отношения к делу. Он, там неважно, вот факт того, что Волга впадает в Каспийское море, от этого не меняется. Тот факт, что Христос воскрес из мертвых и предлагает нам принять дар жизни вечной и блаженной, он не меняется от каких-то личных достоинств или недостоинств конкретного священнослужителя. Это первое. Второе. То, что священники как-то необычайно жируют, ну, это же неправда. То есть я понимаю, что это популярная легенда, что вот попы, они какие-то, прям, знаете, еще советские были карикатуры, они легко их увидеть в интернете, там рисовались какие-то страшно толстые попы, которые, значит, наживаются на этих глупых старушках, которым несут свои деньги. Все люди братья, люблю с них братья. Вот, и все это подавалось как, что все это нужно, чтобы деньги с людей качать. На самом деле, вот за 30 лет в церкви я разных видел священников, я как-то не видел алчных людей, которые пришли в церковь деньгу зашибать. Потому что если человек хочет зашибить деньгу, церковь – это ну, не то место, куда он пойдет. Обычно люди живут ну, примерно так же, как прихожане. То есть я не замечал за священниками, чтобы они жили богаче прихожан. В Москве получше живут, в провинции как-то похуже. Но я знаю, там есть откровенно бедные священники где-то, ну, особенно в провинции, которые ну, еле-еле перебиваются. Поэтому, что священники там, они как-то вот богато очень живут, да нет такого. Но в любом случае подлинность Благой Вести, она как-то не очень зависит от того, насколько человек богато ее проповедует. Ага. Чтобы вы ответили на тот довод материалистов, что сознание человека меняется от болезни, от отравления, от наркотиков и так далее. Каким образом этиловый спирт может воздействовать на бессмертную душу? Понимаете, люди исходят из какого-то ложного представления о душе, что душа – это такой призрак в машине, что существует тело и как-то отдельно в него душа залезает и этим телом как-то вот рулит примерно как машиной. Что если машину разбить, ну, водитель может огорчиться, но он может остаться невредим. На самом-то деле тело и душа очень тесно связаны. И существует воздействие в обе стороны. То есть я сейчас произношу какие-то слова, и я колеблю материальный совершенно воздух, потому что это отражает мои мысли. Но есть обратное воздействие, конечно, тело воздействует на душу. Так устроено, что тело и душа находятся в тесной связи. Поэтому то, что состояние тела будет оказывать влияние на состояние души, состояние мозга будет оказывать влияние на состояние сознания, это как раз ожидаемо именно в христианской картине мира. Другое дело, что материализм, он совершенно не работает, потому что материализм несовместим, например, со свободной волей. Вот первое наш опыт, который мы переживаем непосредственно, это опыт свободной воли, опыт наших свободных решений. Если существует, если материализм верен, у нас никакой свободной воли нету, потому что в этом случае все наши мысли, все наши поступки определяются каким-то процессом в нашем мозгу, а этот процесс в мозгу определяется тем, что там законами физики. Законы физики нельзя никак нарушить и некому их нарушать. Следовательно, свободной воли нет. Но если свобода воли есть все-таки, она есть, значит, материализм ложен. И то, что состояние человека зависит от его физического здоровья, но никак этого не меняет. Конечно, мы двусоставные телесно-душевные существа, и мы не призраки в машине. То есть тот сам довод основан на ошибочном представлении о том, что, какова, собственно, тут христианская точка зрения. Какой смысл может быть в молитве, если Бог заранее знает, что вам лучше? Ну, тот смысл, что Бог знает, что мне лучше помолиться. Понимаете? Потому что что лучше? Лучше, для чего мы вообще созданы? Что для нас является благом? Мы созданы для того, чтобы войти в общение с Богом. Для того, чтобы стать его семьей. То есть молитва – это не средство даже для там, получения каких-то плюшек. Молитва – это средство для того, чтобы войти в общение с Богом. Так, вот у нас есть еще вопрос. Елена, Бог везде, Он все сущее. Тогда зачем нам церковь? Бог – это не все сущее. Представление о том, что Бог – это все сущее, это пантеизм. Знаете, как греческие слова «пан» и «теос». «Пан» – все, «теос» – Бог. Пантеизм – это представление о том, что Бог – это все сущее. И мы не пантеисты. Мы теисты. То есть мы верим, что Бог сотворил мир, Он его именно сотворил. То есть мир – это что-то отдельное от Бога, как вот роман – это что-то отдельное от писателя, симфония – это что-то отдельное от композитора. Поэтому Бог не все сущее. Бог существует отдельно от творения. И поскольку он существует отдельно от творения, мы им сотворены, мы обладаем свободной волей, мы можем идти к нему или мы можем уйти от него, мы можем грешить или поступать угодно ему, мы можем слушаться его или противиться ему. И вот вера, послушание Богу проявляется определенным образом. Как он нам это сказал? Бог открылся нам через пророков, но больше всего через Иисуса Христа. И вот Христос нам сказал, как нам следует проявить нашу веру. Он сказал нам, что мы должны принять крещение. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. И что мы должны приступать к Евхаристии. Он говорит, едущий мою плоть, пьющий мою кровь во мне пребывает, и я дам ему вечную жизнь. То есть вера, она определенным образом проявляется. Вот если я верю врачу, я принимаю там его предписание. Если я верю проводнику, я иду так, как он сказал. Если я верю Богу, я делаю то, что он сказал. Среди того, что Бог сказал, есть то, что я должен присоединиться к церкви. Поэтому вопрос, зачем церковь? Ну, за тем, что Бог так нам сказал, что Бог собирает нас в свой народ, и Бог приводит нас к общению с собой друг с другом. Как говорит святой апостол Иоанн, «И сие возвещаю вам, чтобы вы имели общение с нами, наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». И, конечно же, очень хорошо, правильно, если вы будете молиться Богу на всяком месте, в водичестве, Его там где угодно. И вне церкви тоже. И дома, и по дороге, и в транспорте. Я обычно молюсь в транспорте по четкам. Но наше послушание Богу, оно должно проявиться вот таким образом, каким Бог нам это указал. Мы должны присоединиться к церкви. У нас есть еще вопросы. Адвенчер, вы скромно забываете упоминать в своих добрых рассуждениях, что новин уничтожил и младенцев хананеев, абсолютно невинных существ, которых можно было воспитать. Относительно Навина, тут несколько вещей надо сказать. Вот всей этой истории с Иисусом Навином. Первое. Мы верим, что Бог открылся нам в Иисусе Христе, а не в Иисусе Навине. То есть христианская вера есть вера в то, что Иисус Христос есть воплощенный Бог и Спаситель. Христианская вера есть завет с Иисусом Христом, не с Иисусом Навин. Если вас запинает сильно Навин, то всегда можно сказать, что ну, я этого пока не понимаю. Я не понимаю про этого Навина. Вот меня это как-то да, царапает. Но я верю не в Навина, я верю в Иисуса Христа. С Навином мы будем разбираться еще, попробуем понять, про что это все. Есть разные представления о том, как нам понимать книгу Иисуса Навина. Но можно задать некоторые такие общие рамки. Прежде всего, для древнего взгляда на вещи не существует какой-то индивидуальной ответственности, индивидуальных последствий. Человек – это всегда часть племени. И повествование там, книги Иисуса Навина, оно исходит из того, что богословение или проклятие принадлежит народу в целом, не отдельным лицам, а народу в целом. Люди не видели по отдельности себя. Люди видели себя как часть народа. И хананеи, они были известны тем, что, в частности, широко практиковали человеческие жертвоприношения, особенно жертвоприношения детей. И это было по тому времени что-то ну, вполне нормальное, вполне принятое. Так что и израильтяне смотрели на это как на ну, определенный соблазн. А что это все цивилизованные народы вот, приносят младенцев в жертву? Мы одни тут как рыжие, почему-то ничего не делаем. А у них вот укосы и надои от этого. А почему нам нельзя? И смысл книги Иисуса Навина – ни в коем случае не смейте поступать так, как прочие народы. Потому что это навлекает на вас проклятие. Потому что вы будете стерты с лица земли, если вы будете так поступать. Так нельзя поступать. И вот весь смысл повествования в том, что для Бога абсолютно отвратительно вот это языческое служение и вот эти там человеческие жертвоприношения. Вы не должны иметь с этим ничего общего, иначе вы будете стерты с лица земли. И это сказано все на языке позднего бронзового века. То есть это обращено к людям очень диким, которые по-другому не понимают, не поняли бы. Я бы еще заметил, что, вы знаете, практика человеческих жертвоприношений, она существует, в общем-то, до сих пор. В Африке, например, есть какая-то африканская страна, я сейчас не вспомню, то ли Кения, то ли Замбия, но, в общем, какая-то африканская страна, и там есть колдуны, которые за некоторые деньги приносят жертву там, 10-летнего мальчика, там нужно как-то его ритуально порезать на кусочки, как все это очень мрачно, и считается, что это очень полезно для строительного бизнеса, например, там, обеспечивает благоволение соответствующих духов. Читал репортаж длинный BBC, где, в частности, властям и полиции этого государства пеняют, что «а что вы мышей не ловите? Почему у вас такое безобразие? А почему вы этого не пресекаете? Потому что, ну, подразумевается, что колдуны дают навапу полицейским, чтобы их не трогали». Был случай человеческого жертвоприношения в Лондоне. Какие-то африканские мигранты, тоже там каких-то подрядили колдунов, принесли там ребенка в жертву. Но лондонская полиция, она все-таки, в отличие от африканской, она пришла, их всех повязала, и вот они все сели. Поэтому даже у нас сейчас человеческие жертвоприношения, они, ну, не приветствуются. У нас культы с человеческими жертвоприношениями, они пресекаются. Пресекаются просто достаточно насильно. Просто всех там берут за шиворот и в тюрьму ведут. А во времена Иисуса Навина невозможно было, знаете, там сейчас у нас абсолютное превосходство в численности и в силах. Абсолютное большинство людей у нас отвергает человеческие жертвоприношения. А тогда было обратное соотношение. Тогда сильные, крепкие, процветающие народы, у них у всех человеческие жертвоприношения. Израиль – это вот, ну, кочевники, которые только-только пришли из этого Египта, и они смотрят, ну вот ведь в цивилизованном-то мире приносят жертву младенцев, а что нам нельзя? И вот книга Иисуса Навина, она говорит: нет, нельзя. Вот не вздумайте, не смейте, ни в коем случае. Ее смысл именно в этом, ее, так сказать, наставительный смысл. Так, у нас есть еще ряд вопросов. Так, Юс. Если Бог знает будущее, тогда он жестокий программист, а не любовь. Он знал о страданиях людей и животных. Для адекватных людей ваша теодицея не работает. Ну, как вам сказать? Жестокий программист – это просто, ну, ругательство и что. Бог знает будущее. Причем Бог знает не только текущий момент, уже знает его из конца в конец. Бог знает, чем все кончится. Бог знает, когда грех будет побежден окончательно. Бог знает, когда утвердится его царство. И Бог знает, что все это стоило творить. Другое дело, что Бог не программист еще по одной причине. Программист более-менее определяет, как программа будет работать. Бог создал существ со свободной волей, нас с вами. Ответственность за состояние мира и нас самих, она на нас. Это наши грехи. Мы можем, конечно, предъявлять Богу за то, что он нас не устерег. Но, знаете, вот как есть притча о блудном сыне. Блудный сын ушел, промотал, значит, то, что он тащил из дома отца, и стал нуждаться, ему стало очень-очень плохо. И он не стал говорить: вот отец, жестокий программист, почему вот он так, почему он мне, например, еще денег не прислал. Нет. Он понял, что он был неправ. Он покаялся и вернулся к отцу. И вот мы можем, конечно, обвинять Бога в наших несчастьях, но гораздо лучше будет, если мы просто развернемся и пойдем к отцу. Дни его. Что происходит после смерти человека? Ведь нигде точно не написано о будущем, есть ли смысл надеяться и фантазировать. Почему же не написано? Написано, мы знаем из Священного Писания, что будет после смерти. Святой апостол Павел, например, говорит: «Желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». Верующий человек, он разрешится, а тело будет со Христом. Он говорит: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем жилище от Господа на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого-то мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Сам Христос говорит, и, возможно, эти слова Павла – это отголосок его слов: «И когда приготовлю вам место, приду и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я». После смерти благочестивый человек оказывается в присутствии Христа, бесконечно радостным и утешительным. И он находится во свете его лица, как это говорит Священное Писание. После смерти мы окажемся в раю, если мы прибудем во Христе. И там нет каких-то подробных описаний, наверное, мы бы их не поняли. Но речь идет о чем-то в высшей степени радостном и утешительном. Есть ли смысл об этом фантазировать? Ну, фантазировать мы все равно, наверное, не поймем. Это как ребенок в утробе не может себе представить внешний мир. Но мы знаем, мы удостоверены, что мы будем со Христом, и что это будет самое радостное, утешительное, что только вот может с нами случиться. Бог не отменил рабство, потому что запрет должен подразумевать возможность исполнения. А почему он тогда убийство отменил? Люди как убивали, так и убивают. Думаю, заповеди просто выдумали люди. Нет, Бог не отменил рабство по другой немножко причине. Убийство – это то, что губит твою душу. Рабство не губит твою душу. Рабство – это просто социальное условие. И раб, и рабовладелец могут быть нечестивыми людьми, а могут быть богочестивыми людьми. Они могут быть оба наследниками царства, они могут быть оба его лишены. Ваш социальный статус никак не влияет на спасение вашей души. Но надо сказать, что рабство отменено благодаря Библии. Читал, помню книжку про отмену рабства. Кто вообще все это придумал? Рабство придумали отменить христиане именно потому, что человек создан по образу Божию. В Библии, уже в Ветхом Завете, нельзя неопределенно долго держать в рабстве единоверца. То есть, если он тебя запродался в рабство, ты его 7 лет, он у тебя может быть рабом, потом ты его должен отпустить. То есть рабство, оно ушло именно потому, что утвердилась христианская картина мира. И конкретная борьба за отмену рабства там, чернокожих вот, в англоязычном мире, но этим занимались христиане главным образом, по христианским своим мотивам. Вот, поэтому, но я бы сказал, что, как вам сказать, рабство, оно оно создает возможность для злоупотреблений, но человек не лишается вечного спасения из-за своего статуса раба или рабовладельца. На его вечное спасение оказывает влияние то, как он себя в этом статусе ведет. Знаете, мы во многом воспитаны под такой марксистской картиной мира, что поведение людей определяется социальным строем. Но это не так. Поведение людей определяется их свободной волей. И вечная участь раба или рабовладельца определяется их свободными решениями. И рабовладелец не обязательно негодяй. Поэтому тут, как вам сказать, не нужно путать рабство, я пытаюсь это сформулировать. Бог не пришел устраивать социальную революцию, Христос. Христос пришел спасти наши души для вечности. Спасение души для вечности, оно не требует революцию поднимать. Олег пишет: «Молюсь о мире и боюсь собственного расчеловечивания». Да, действительно, мы призваны молиться о мире и особенно молиться о врагах, о людях, которые вызывают у нас неприязнь и гнев, как заповедовал Спаситель. Владимир, вы говорите, что Бог один, Бог второй, растут о некой природе, которая имеет общую природу. Кто творец той божественной природы? Божественной природы нет творца. Бог существует вечно. Он обладает, как философы говорят, абсолютным или необходимым бытием. Есть бытие условное, которое зависимое от чего-то. Мы нуждаемся в причине. Например, я существую, потому что мои родители встретились. Если бы они не встретились, меня бы не было на свете. Но я мог бы и не существовать. И какое-то время назад меня не было. Вселенная тоже какое-то время назад не существовала, она могла бы и не быть. Вот Бог обладает, в отличие от всего, необходимым бытием. Он не может не быть. Он не появлялся когда-то. Он не нуждается в причине. Пока, говоря о нравственных качествах, сами злитесь на других людей за несоответствие каким-то стандартам, на основе чего, если их нету. Возможно, кто-то так и делает, но я не злюсь на человека, не спасшего утопающего Танечку, пожалев кроссовки. Хотя мне, конечно, неприятна эта ситуация. Мои рассуждения основываются на тех моральных, этических, нравственных аспектах, которые объединяют меня с собеседником. Например, обсуждая качество политики, мы обычно рассматриваем как критерий качества жизни не потому, что это объективное нравственное качество, просто каприз. Вы знаете, в чем дело? Но тогда это не нравственное суждение. Нравственное суждение, оно не про то, что мне удобно или что соответствует моим вкусам. Допустим, меня раздражает безвкусно нарисованная картина. Вот она мне не нравится, я считаю, что это жуть какая-то. Но в этом нет нравственной вины того, кто ее нарисовал. Он не обязан соответствовать моим вкусам. То, что он моим вкусам не соответствует, не составляет вины для него. Поэтому, если я буду говорить, что вот нам с Петей не нравится такое-то явление, это, ну, не нравится и не нравится, и что? Это никого ни к чему не обязывает. Допустим, я объединюсь с другими подобными мне людьми в клуб нелюбителей вареной свеклы. Или клуб нелюбителей молочных пенок. Вот они нам не нравятся. Вот, наверное, я не один такой на свете. Это к чему-то будет обязывать других людей? Нет. Просто, не любите и не любите. То есть, это никого... Или вегетарианцы, они объединились, они оказались есть мясо. Нас-то к чему-то обязывает? Нет. Нравственное суждение – это как раз суждение вида. Вот он был обязан поступать определенным образом. Если использовать ваш критерий, человек должен был броситься на помощь утопающему ребенку. Если он этого не сделал, он поступил дурно, он заслуживает осуждения. Для того, чтобы сказать, он заслуживает осуждения, а человек, который в аналогичной ситуации бросился на помощь, заслуживает похвалы, мы должны обращаться к каким-то объективным критериям. Библия – хорошее решение, но насколько объективное? С таким же успехом можно поверить и в Коран, и в мудрость какого-то правителя. Нравственный аргумент, он не доказывает истинность конкретного откровения, он только указывает на то, что существует источник нравственного закона – это Бог. А уже после этого мы посмотрим, а как Бог открылся. Он открылся в Иисусе Христе, но это отдельный вопрос. Почему Библия, а не Коран? Мы об этом можем поговорить подробнее, просто я боюсь, сейчас у нас уже время приближается к завершению, боюсь, мы не успеем. Бог дает достаточно намеков, где истина. Можно потратить время и разобраться. Тогда это уже не вера, а научный вывод. Нет, наука – это наука. Все-таки наука, она предполагает определенную методологию. И она очень полезна. Но понимаете, у нас же есть много людей, которые хотят, чтобы мы им поверили. Много людей, которые претендуют на то, что они нам открывают истину. И нам неизбежно приходится, ну, как-то думать, как-то между ними выбирать. И тут вот нужно проявить рассудительность, нужно искать истину. Но выходит, что большинство верующих, даже активных и начитанных, неправы. Ведь просят они поверить, и в Библии, наверное, речь идет о вере. Едва ли у них есть конкретное основание. А если нет, о чем речь? Нет, почему же? Бог дает нам конкретное основание для веры. Вот это противопоставление веры и там, научному выводу, ну, оно ошибочно. Потому что некоторые наши убеждения, они могут быть обоснованные, но они при этом могут не иметь отношения к науке. Я верю, что такой-то человек – мой старый надежный друг. Это не научный вывод. Я не ставил над ним экспериментов. Я не подвергал его исследованию согласно научному методу. Просто у меня есть какой-то опыт общения, я вот из этого исхожу. Или есть там философские выводы, или есть наше нравственное чувство. Там, например, там существует свободная воля, следовательно, материализм ложен. У нас есть основания для веры. И вера – это не что-то необоснованное, потому что, ну, иначе не очень понятно было бы, как выбирать между различными опциями. Вера в Библию, вера в Иисуса Христа, вера в воскресение мертвых – она обоснована. Конечно, об этом я сейчас не успею за две минуты об этом подробно рассказать, но вера ни в коем случае не является слепой. Бог един, спор лишь в том, где искать истину о нем, в какой из сотен религий. Вы же как вы будете спорить с мусульманом или буддистом? Хороший вопрос. Если вы поверили, а не узнали, выходит, предмет для обсуждения нет. Можно ли обсуждать веру на основе каких аргументов? Может, вообще дьявола оболгали, он ни в чем не виноват? Очень хороший вопрос. К сожалению, мало осталось времени, мы с него начнем в следующей передаче, но пока я скажу, что нету сотен религий, из которых нам приходилось бы выбирать. Бог, понимаете, если существует Бог, Творец неба и земли, то такого Бога исповедуют только три религии – иудаизм, христианство и ислам. Почему именно христианство мы должны выбрать? У нас есть аргументы, мы их должны будем обсудить, конечно. Беда в том, что я вот только-только получил ваш вопрос, и, к сожалению, так бывает. Сначала передачи вопросов мало, под конец много. Вот в понедельник, Бог даст, будет следующий эфир, и я подробно на все это постараюсь ответить. Пока я только замечу, что мы можем, у нас есть данные, мы можем исследовать утверждения Библии, утверждения Корана, прежде всего о личности и деяниях Иисуса Христа, и сделать вывод. Мы об этом поговорим подробно в следующий раз. Я очень благодарен вам за ваши вопросы, но я просто не успеваю сейчас вот на них ответить. В понедельник, вот они просто полежат, в понедельник я на них отвечу обязательно. А пока я должен с вами уже прощаться. До свидания, всего вам доброго и до новых встреч.